Соломон, что стоит на вашей полке в этом месяце?
Вы, наверное, удивитесь, а может быть, не очень, не знаю. День опричника Владимира Сорокина.
А, как же, как же. Книга, которая произвела на меня сильнейшее впечатление. И надо сказать, что я не очень-то удивляюсь, потому что Сорокин человек с необычайно глубокими музыкальными интересами. Я знаю его лично и знаю, как он глубоко понимает и любит музыку, причем самую разную, от Шопена до немецких песен. Однако я не это имел в виду, когда сказал о музыкальности Сорокина. Дело в том, что его проза чрезвычайно музыкальна. Она ведь в сущности написана как стихи. Ее можно петь. Что Сорокин, надо сказать, и делал. Одна из частей «Голубого сала» этого одиозного романа, она написана таким былинным стилем, и Сорокин исполнял ее...
Нараспев.
Нараспев, да, как, скажем, слово полку Игорю.
Ну, то, что это очень музыкальный писатель, который чрезвычайно тонко понимает природу музыки, видно из его либретто «Дети Розенталя» для оперы Леонида Десятникова, которая была поставлена в Большом театре в 2005 году и вызвала такой скандал.
И это тоже любопытно, потому что и опера, и проза Сорокина очень ярко пользуется одним приемом, а именно стилизацией. И в стилизации Сорокин дошел до предела. Я не знаю никого, кто мог бы так стилизовать чужую прозу. Причем не пародировать, а именно стилизовать. Он создает в этом ключе новые произведения. И читая его опусы, где стилизуется Платонов и Лев Толстой, ты начинаешь понимать, что это так бы могли писать действительно клоны этих писателей.
День опричника – это ведь тоже стилизация. Это стилизация в первую очередь одного дня Ивана Денисовича Солженицына, и через вот эту как бы стилизацию я понял, благодаря Сорокину, что Солженицын-то, в свою очередь, сознательно или, скорее всего, бессознательно ориентировался на Петра I, Алексея Толстого.
Но Сорокин-то ориентируется, конечно, на Ивана Грозного, и слог, которым он пишет, это невероятное сочетание Ивана Грозного и сегодняшнего или даже завтрашнего дня.
Мое впечатление, что это, быть может, самое удачное произведение Сорокина в том плане, что он здесь сделал такой решительный шаг в сторону столь отвергаемой решительным в прошлом социальности литературы. Он всегда доказывал, что вот он занимается только литературными проблемами, его не интересует там ни экология, ни спасение душ.
Да, он всегда говорил, что слова — это буквы, а буквам не больно.
Да. И как бы он никогда не участвовал как писатель в такой текущей общественно-политической жизни. Я-то, наоборот, сторонник участия литератора в такой жизни, но мне кажется, что парадоксальным образом именно тот шум и скандал, который разродился вокруг «Детей Розенталя»,
до этого вокруг «Голубого сада»,
да, побудил Сорокина занять эту гораздо более активную общественную позицию в своем творчестве, потому что, как говорили когда-то о Чехове, помните, Михайловский сказал, что господин Чехов с холодным сердцем пописывает, читатель с холодным сердцем почитывает. А вот нечто в такой отстраненной чеховской позиции, нечто и было и у Сорокина. Здесь впервые ситуация вот вокруг него, общественно-политическая, сложилась таким образом, что близко прошло. Понимаете? Вдруг задело его лично, и он разразился произведением, которое у другого было бы памфлетом. Это не памфлет «День опричника», это нечто более страшное и поэтому художественно более впечатляющее. Если это был бы просто памфлет, прочел, улыбнулся, поставил на полку и забыл. А «День опричника» мне снился довольно долго, я даже должен сказать.
Ну, надо сказать, это высшая похвала для писателя — повлиять на наше подсознание так, чтобы оно ночью тебя разбудило. Страх и кошмар Сорокина в этом случае не литературного характера, а исторического, социального. Я согласен с вами, это действительно книга, которая предсказывает возможное будущее. Мы, конечно, надеемся, что такое не произойдет, но то, что оно может произойти, в этом что-то есть. И Сорокин подошел действительно очень близко к настоящей реальности.
Я совершенно согласен. И я считаю, что как либретист, если уж мы говорим, значит, о Сорокине, участнике музыкального процесса, как либретист он находится на такой же высоте, как и писатель. Это очень тоже редкое качество. Даже Булгаков, который очень много, между прочим, написал либретто, он работал же профессиональным либретистом, консультантом в Большом театре, нельзя сравнить его либретто с его оригинальным творчеством. А «Дети Розенталя» сделаны так, что они могут служить таким действующим либретто. В том смысле, когда-то вот в прежние времена либретист сделал либретто, а писали музыку разные композиторы. На это одно либретто. Оно выдерживало. Потом эта традиция себя исчерпала. Я считаю, что «Дети Розенталя» — это либретто такого уровня, который может выдержать 2, 3, 4, 5 самых разных подходов к нему, самых разных музыкальных интерпретаций. И уж как минимум я считаю, что Леонид Десятник Бедников может и даже, по моему мнению, должен вернуться еще раз, может быть, к этому либретто и, может быть, углубить как-то свою интерпретацию этого произведения. Хотя и в том виде, в каком эта опера существует сейчас, она полна чрезвычайно интересно задуманных, здорово выполненных вот таких вот как бы стилизационных эпизодов.
Ну а теперь, Соломон, личная нота. Что стоит на вашем плеере?
То, что я слушал недавно, связано с юбилеем американского композитора Филиппа Гласса, которому в январе исполняется 70 лет. Он обязательная, как бы такая фигура, обязательное его присутствие на американском ландшафте. Без него музыкальная жизнь Америки не происходит. Это наш старейшина. Но музыка, которую я слушал, это киномузыка его. Он очень много, между прочим, работает для кино.
По-моему, удачнее всего он, кажется, работает для кино, потому что, во-первых, он всегда выбирает определенные фильмы для своей работы. Все они так иначе связаны с Востоком, с мистикой, с медитацией.
Да. Он не халтурит, да.
Да, и понятно, что эта работа вызывает у него живой интерес. И, на мой взгляд, Филипп Гласс интереснее всего именно в таких прикладных областях.
И они взаимно тогда друг друга дополняют. Кино дополняет музыку Гласса, а музыка Гласса всегда очень хорошо работает на кино.
Часто она бывает лучшим, что да. бывает на экране.
Вот фильм «Мисима». Музыка из заключительных титров к фильму.
Опять-таки, это один из тех самых примеров. Фильм ведь этот, на мой взгляд, крайне неудачный. Это попытка найти кинематографическое средство для прозы Мисимы в символическом ключе. И она не удалась именно потому, что Мисима писатель с очень острым чувством реальности. И он гиперреалист, а его пытаются перенести в символический плод. Там какие-то ненастоящие кораблики бегают, золотой храм сделан как детская игрушка. И все это выглядит, как ни странно, устарелым. Знаете, всякий авангард стареет быстрее всего. Лучше бы они поставили Мисиму именно так, как он писал, а именно в таком мрачном реалистическом ключе, как Гамсуна, скажем, можно было представить себе. Но музыка Филиппа Гласса действительно отрывает нас от реальности, действительно переносит в тот все-таки сновидческий реализм, который свойствен Мисиме тоже.
То есть музыка Гласса способствует, на мой взгляд, тому, что вот этот фильм Мисима так или иначе стал в современной Америке культовым.
Музыкальный анекдот.
Анекдот на сей раз связан тоже с юбилеем. Замечательному отечественному режиссеру оперному Борису Александровичу Покровскому исполняется 95 лет. Срок немалый.
Что уже само по себе замечательно.
И мы можем без всяких, как говорится, оговорок назвать Покровского одним из величайших оперных режиссеров всех времен народа. Безусловно, одним из, может быть, двух-трех наиболее значительных фигур в этом жанре в 20 веке. Его театр, камерная опера, его любимое детище, стартовало в 1974 году с постановки оперы Шостаковича «Нос». А дирижировал этим возобновлением Геннадий Рождественский. И с этим связана история, которую изложил в свое время, с моей подачи, должен сказать, но совершенно по-своему, Сергей Довлатов. Звучит она так. В 20-е годы Шостакович создал оперу «Нос». Ставить ее хотел Мейерхольд, однако не успел. А в 30-е годы было уже не до этого. Рукопись Шостаковича пылилась в кладовке Большого театра. В 50-е годы ее обнаружил Геннадий Рождественский. Решил завладеть ее, чтобы сохранить для потомков. Но, увы, бесценная рукопись числилась единицей инвентарного хранения. Рождественский пошел на хитрость. Заменил рукопись Шостаковича литографированным экземпляром «Фауста». В 1974 году опера «Нос» была поставлена, если не ошибаюсь, в камерном театре. Дирижировал Рождественский, а дальше триумф, конзаписи, международные премии. Прав был друг Шостаковича, музыковед Иван Салертинский. Еще в 1930 году Салертинский написал про многострадальную оперу «Эссе». «Нос. Орудие дальнобойное».
Так, это у Довлатова. А что было на самом деле?
Так все абсолютно, в общем, и происходило. Тут очень любопытно, что на голос это совсем не воспринимается, но, как полагается у Довлатова, отделанного, потому что, скажем, свои передачи для радио он делал по-другому, но под чем он как бы ставил свою подпись как писателя, в каждой фразе ни в одном слое буквы не повторяется. Точно так же и в этом. Опять-таки, это на слух не воспринимается. Это было важно для самого Довлатова. И история действительно была такая, и осложнилась она еще тем, что действительно оперу «Нос» даже в 1974 году ставить было не так легко. Покровскому приходилось преодолевать колоссальное количество трудностей, и когда он в первый раз встретился с Рождественским, он уже репетировал эту оперу, не рассчитывая на сотрудничество Рождественского, то Покровский передает свой разговор, Рождественский услышал: «Вы ставите «Нос», так вас же, говорит, арестуют. Вон уже, кажется, и едут за вами». А Покровский говорит: «Да, едут, едут, пойдемте со мной на репетицию». И Рождественский пошел за ним, приговаривая: «Ну, вас же там повесят. Ну вот, чтобы посмотреть, как вас повесят, я пойду на эту репетицию». Он пришел, увлекся, и опера была поставлена.
Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах. Как? Отчего? Как? Газета может потерять репутацию, если всякий начнет писать, что у него сбежал настал. И так уж говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.
А чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.
Это вам кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник
таким же образом, как вы теперь пришли.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие профессор Роберт Фейглс, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Владимир Гандресман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными.